возвращаемся к изучению Деяния апостолов. Мы с вами на 19 главе. Мы когда до перерыва изучали этот текст, отрывок у нас был с 1 стиха по 7. Сегодня у нас будет отрывок немножечко поменьше. 8, 9, 10 стих. Но я хотел бы, чтобы освежить в памяти сам ближайший такой контекст. Я хочу, чтобы мы прочитали первые 10 стихов. Итак, давайте мы откроем Деяния апостолов, 19 глава, прочитаем с 1 по 10 стих. 19 глава, читаем с 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, что есть Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Крещением Иоанново». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было человек около 12. Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и убедительно свидетельство о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделив учеников, и ежедневно проповедовал училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». Я всегда хочу делать небольшое вступление к книге Деяния апостолов, потому что я знаю, что здесь мы собраны, которые пришли каждый со своей какой-то проблемой. И я понимаю, что вы, живя эту неделю, не беспокоились, глядя на часы, когда наступит воскресенье, чтобы снова нам изучать книгу Деяния апостолов. Не могу дождаться этого острого сюжета в жизни Павла, как он просто ворвался в Ефес, и что там произошло. С кем такое было? Я подойду вас потом, обниму. Мы нагружены абсолютно своими текущими проблемами. Настолько, что вот эти вот вещи, кажется, где-то мимо нас проходят. И вот как будто бы студенты приходят в школу, да, или в университет, где преподают химию, которая нам 300 лет не надо. Все эти крючочки, циферки, буковки, все такое какое-то сложное, эти формулы. И мы отсидели, и мы ушли. И мы думаем, мы изучаем уже столько времени книгу Деяния апостолов, что это для меня лично? Вот зерно этого слова лично для меня. Дистанция, которая между мной и этими событиями 2000 лет. Огромнейшая культурная дистанция. Я живу здесь и сейчас. И мы где-то в этой части нашей головы понимаем, что Бог знает о моих проблемах. Но с этой части стороны головы, да, мы понимаем, что то, что мы изучаем в Писании, оно каким-то образом где-то вот не достигает наших проблем. И мы живем в каких-то 2 разных мирах. Физический мир и духовный мир. Мы знаем, как правильно. И мы понимаем, что так должно быть. Мы понимаем, что нужно изучать Священное Писание. И с другой стороны, мы понимаем, что это как-то не касается наших проблем. Возможно, не каждый текст Писания может отвечать прямо на 7 минут на наши проблемы, на наши вопросы. Но я хочу, чтобы вы понимали, друзья, то, что мы сегодня слышали. Вопрос не в том, что мы вписываем этот текст в мою жизнь. И если он где-то яркой лампочкой не сияет мне: «О, это сегодня для меня». И иногда бывает так: «Слушай, надо же, вот это вот слово или эта мысль, это ответ на те переживания, которые у меня были на протяжении последних дней». А иногда никак. Вы послушали, да, что-то с правом происходит, что-то в мире происходило, но я ушел отсюда таким, каким пришел. Друзья, мы должны на самом деле учиться правильно мыслить. И, как Павел говорил, пленять всякую мысль в послушании Христу. Даже если это слово, этот текст, эти истории не совсем совпадают с пазлами тех контекстов, событий, в которых я нахожусь. Помещая себя в Божью историю, мы будем понимать, вот почему это важно для меня. Кратенький штрих, иллюстрация. Я помню, когда через этап терапии и лечения, на котором я был несколько лет назад, я понимал, что да, это моя история. Я вот сейчас нахожусь в этом аспекте. Я вот как-то сосредоточен, скажем, на этой боли. Но Бог как-то разворачивал меня и давал мне понимание. Раз Он поместил меня сюда, в этот момент, в эти обстоятельства, рядом с этим человеком, когда в жизни бы я с ним встретился? И зачем я здесь? Я понимал, Он лечит мое тело, а я хочу достигнуть его души, чтобы Бог лечил его душу. Я не знаю, что с его сердцем происходит сейчас, но у нас было несколько бесед. Я подарил ему Библию врачу. Я очень был благодарен ему за то, что он точно, мне, как мне казалось, да, скрупулезно вникал в суть моей проблемы. И я ему сказал, я говорю, вы лечите мое тело, я очень благодарен вам. Но я хочу, чтобы от меня был жест взаимности. Я хочу коснуться тех проблем, которые есть в вашей душе. Мы с ним любезно говорили над тем, он сказал свою позицию, он объяснил свои взгляды, мировоззрение, взгляд на религию и многое другое. Вы понимаете, вопрос не в том, что меня накрыло настолько учеба, безденежье, да, непослушные дети, экономика сложная или экономика легкая, меня несет на волне успеха. Вопрос в том, что Бог пишет историю, и каждый из нас маленький инструмент в его огромной истории. Может быть, гигантами веры, как Павел, нам не суждено быть. И те люди, которые были в команде Павла, многих имен мы так и не знаем. Самые близкие, которые были, мы знаем о Тимофее, Лука, Тит, Варнава, Марку, все эти люди, которые на слуху у нас. У нас были огромное количество людей, которых просто здесь не сказано о них. Но мы знаем, что Бог через них работал. Теперь я хочу, чтобы вот сконцентрировав внимание на этом, мы понимали, что научаясь Слову Божьему, я не просто хочу что-то для себя взять, вот для себя. Вот этот наш потребительский подход, взгляд к тому, что сегодня мне прославление понравилось или не понравилось, это выдает нас, что мы приходим на какую-то часть концерта, и я оцениваю, хорошо сегодня было или плохо. Проповедь мне понравилась или мне не понравилась. И это не лекционный формат отношений, а то, что я услышал, как я могу жить так, чтобы Бог прославлялся. Как я вместе с народом Божьим сегодня пел Ему. А не вызвало у меня каких-то приятных чувств, что меня на несколько дней зарядят следы хотя бы эмоции мои, и я буду себя чувствовать хорошо. Мы изучаем книгу Деяния Апостолов. Я повторюсь, это шедевр Божий. Это Божий документ, который богодухновенный, открывает нам и показывает, как родилась церковь. Это показывает нам шествие Бога в мире, достигая все уголочки земли, для того, чтобы посеять там и распространить славу свою, явить величие свое через благовестников, для того, чтобы многие уверовали и спаслись. Друзья, и для нас это честь, когда из наших уст будет исходить проповедь Евангелия о нашем Спасителе. Говоря об апостоле Павле, этот текст, который мы сегодня будем рассматривать, вы знаете, он вот очень похож на предыдущий текст. Я вам потом дам ссылку. Я читаю, я вижу, как будто бы дежавю какое-то, что вот снова и снова что-то повторяется. Одна и та же какая-то схема, одни и те же самые действия. Вот еще я думал. Вот что двигало Павла? Вот он не просто, знаете, вот спустился на парашюте, его выкинули, да, и где-то ветром занесло в Ефес. И он подошел к табличке перед городом, смотрит, ой, Ефес, ну, зайду, посмотрю. И начинал он там какое-то движение делать. Он был в плане Бога. И вот, если у вас открыто Деяния апостолов, переведите листик на 20-ю главу. Я не утверждаю, но мне кажется, вот этот стих, который прочитал, это кредо его жизни. И
если можно было спросить у него: Павел, скажи в двух словах или одним предложением выразиться, что для тебя вообще твоя жизнь, что самое главное, сформулируй. Вот мне кажется, 24 стих – это то, чем он жил всегда. Смотрите, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще. Или вот этот вот путь, это движение его жизни и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Вот эта вот фраза, это ключ к пониманию вообще жизни Павла и вообще жизни церкви и служителя. Я ни на что не взираю. Что мы сюда нам могли включить, вот в эту фразу «ни на что не взираю»? Я независим от обстоятельств. Обстоятельства не управляют мною. И я не позволяю, чтобы они меня прижали к земле, сделали меня унылым. Есть у меня деньги, нет у меня денег, есть у меня друзья, оставили меня все. Я ни на что не взираю. Я не взираю ни на что. Среди евреев я или среди язычников. Здоровья или болен, я ни на что не взираю. И у меня есть цель. Я в замысле Бога. Я в Его плане, я в Его руках. И я хочу, чтобы там, куда Он меня помещает, совершать мое поприще и служение, которое я из руки принял моего Господа. Понимаете, главная мотивация жизни Павла и служения – это личное, личное преклонение пред Христом. Мы никогда не будем свою жизнь посвящать и в хорошем смысле слова сжигать или отдавать эту жизнь живую, в жертву живую, святую, богоугодную Богу. По одной простой причине. Если Бог в наших глазах занижен нами самими, мы не будем тратить свою жизнь на то, что нам не ценно. Согласны? Если у нас была встреча со Христом, как просто с терапевтом, который чуть-чуть нашу жизнь где-то подкорректировал, вот немножечко морщинки расправил, или припудрил наш носик, или причесал нас, в принципе, осознавая, что мы достаточно благородные, хорошие люди, тогда какой отдача будет? Но если мы верим в то, что Писание нам открывает и говорит, что Бог нас, мертвых, во грехах и преступлениях, спас, оживил, воскресил, благословил, вот дал нам новое сердце, новую жизнь, новое естество. Я не воспринимаю Христа как терапевта. Я воспринимаю Его как того, который нырнул за мной, который уже лежал на дне моря, разлагался, достал меня оттуда. И причем по сюжету Писания, Он сам там остался вместо меня, но мне дал жизнь и дал мне, вернул ее и поместил меня в те условия жизни, где должен быть человек. Здесь все грехи становятся на место. Тогда я ясно понимаю, что вот почему я живу. Чтобы живущие теперь не для себя живы, но для умершего за них и воскресшего. Потому что любовь Христова объявляет нас, рассуждающих именно таким образом. Поэтому книга Деяний Апостола, все эти истории, это для нас принципы научения, как мы, живущие в 21 веке, в нашем контексте, среди наших людей, среди тех обстоятельств, в которых мы с вами обитаем, можем быть полезными Богу, инструментом в Его руках для Его славы. Если мы мыслим иначе, то мы представители новоязычества. А корень языческого мышления заключается в том, что я буду делать для Бога все для того, чтобы Он мне дал то, что я хочу. Это опять-таки с той иллюстрацией, с листком, когда я прихожу к нему и говорю: возьми, подпиши. Вот то, что греховное вычеркни, а то, что благородное, прими, признай, поставь печать, поставь подпись и наполни мою жизнь тем, что я прошу. А мы знаем, что следование за Христом – это чистый лист. Это сидеть рядом с этим пилотом, да, не зная вот тех остановок, тех маршрутов, всего того, где он, куда он нас поведет. Поэтому Павел говорит: я ни на что не взираю. И не дорожу своей жизнью. И вы знаете, он не прожил до 80 лет. И в Вы знаете, он не умер в окружении близких людей. Последние дни своей жизни Павел провел в заключении. И там даже он был один, когда он сказал, все оставили меня. Но на вершине славы, взирая на Христа, он мог сказать, течение совершил. То есть вот тот путь, о котором он говорит, я его совершил. Он уже мог сказать об этом в прошедшем времени. Веру сохранил. Веру в личность Христа и веру как доктрину. И теперь готовится мне венец славы. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. В этом смысл нашей христианской жизни. Церковь не хранительница традиций, церковь не хранительница наследия отцов, преданий, каких-то там еще великих и ценных, может быть, свершений. Церковь – это живой организм, который умножается, как эта клетка, живая клетка, распространяет жизнь там, где Господь помещает. Поэтому, изучая книгу Деяния апостолов, я хотел бы, чтобы мы были внимательны к тому, что нам Дух Божий говорит, и что Дух Божий через руку оставил. И вот я верю в то, что нет ни одного лишнего слова, нет ни одной истории, которая повторялась бы, которая могла бы иметь какое-то, знаете, поверхностное значение. Итак, мы с вами сегодня будем смотреть рождение церкви в Ефесе. Это очень похоже, я уже говорил, с тем, что мы находим рождение церкви в Фессалоника, 17 глава. Если вы прочитаете первый отрывок или первую часть этой главы, вы увидите, что Павел очень одинаково действовал в том по созиданию или по насаждению церкви. Но несколько слов о самом Ефесе, несколько, может быть, таких моментов о самом городе. Сам Ефес, если вы представляете карту Турции, да, он находился на юго-западе, вот приблизительно как Севастополь в Крыму находится на юго-западе. Вот там вот где-то Ефес находился, на юго-западном побережье. Историки говорят, что это был достаточно продвинутый город в то время, экономически, социально, может быть, даже сказать, нравственно-этически в своем языческом срезе. Город, который привлекал внимание многих людей, там легко было вести бизнес. Население Ефеса было приблизительно от 200 до 400 тысяч человек. Это достаточно такой хороший, крупный город, приблизительно как Севастополь по населению. Но особенность Ефеса заключалась в том, что там был известный храм культа поклонения Артемиде, то, что мы знаем, да, под названием Артемида Ефеска. Это богиня плодородия. Это эквивалент того, что было в Ветхом Завете бог Ваал, да, финикийский бог, который потом был привнесен в израильский народ. Бог, который отвечал за погоду, который отвечал за дождь, за плодородие земли, за обилие пищи на столах. Вот, и это эквивалент богини Дианы, то, что было в Риме. Вот все они были приблизительно одинаковые. Мы понимаем, мы можем с улыбкой на устах воспринимать это, что взрослые, грамотные люди верили в чепуху такую, что какая-то там статуэтка, да, вот может отвечать за то, что в мире происходит. Люди в это верили. Если бы мы не уверовали, мы бы продолжали верить чепуху. И в такую чепуху, которую, ну, если вы верили до уверования, да, вот в эту чепуху, вы можете просто посмеяться сами над собой. Когда верили в черную кошку, в пустые ведра, веники разные, да, вот, что там через порог, там, вот начиная отсюда и заканчивая, не знаю, там, сольниками, гороскопами, понимая, что все это вообще на нашу жизнь, на нашу судьбу абсолютно ровным счетом никак не влияет. Люди в это верили. Храм Артемиды Ефесской по тем временам, в период античности, он считался одним из семи чудес света. Если вы зайдете в интернет, да, и захотите вот узнать о чудесах света того времени, да, храм Артемиды Ефесской будет одним из них. Это 100%. По тем временам это было огромнейшее сооружение. приблизительно 20 метров. Это почти 9-этажный дом. Учитывайте, что не было кранов, не было вертолетов, не было заводов, которые могли бы все это конструировать быстро, плотно, прочно, как сейчас это делают. Храм был построен на основании 127 колонн. Вот эта вот крыша была. Размеры этого храма были. Если у вас есть визуализация, представление, футбольное поле, это где-то 100 метров в длину и где-то 50 метров в ширину. И вот теперь вот это вот огромное, да, территория, поднимите вверх, окружите его этими белоснежными колоннами, эти ступени, которые вели к этому храму, и вы ахнете. В то время это был шедевр. Сегодня, конечно, да, вот никто из вас не подскакивает, ну, вот это да. Для нас, наверное, это просто дом культуры сегодня. Да, и он вообще даже близко ни в какие чудеса света не подходит. Или, может быть, просто театр какой-то. Сегодня есть то, на чем на самом деле можно восхищаться и восторгаться, как человеческий разум, его способность может воздвигать такие шедевры, длинные мосты, там, на десятки километров здания, тысячу метров вверх. Вы можете себе представить такой небоскреб? Километр, это что-то, конечно, по сравнению с этим, это грандиозно. Но, учитывайте те времена, когда люди ездили на колесницах, на повозках, в большей степени ходили пешком, примитивные были суда, на которые передвигались. И вот это было грандиозно. Павел оказался там. Если вы помните 18 главу, когда он заканчивал свое второе миссионерское служение, он возвращался через Ефес. И вот я так допускаю, что в Ефесе была одна синагога, может быть, та, которая была ближе всего к порту. И они просили Павла остаться. Они познакомились. И Павел говорит, нет, я вернусь к вам, если будет Богу угодно. И он уехал в Израиль. У него был обед, у него было время, у него была встреча с Богом в храме. А я утрирую, да, но он принес Богу обед за свое верное служение, за верность Богу в служении. И потом он возвращается. Пройдя эти верхние страны, то есть он посещает снова эти церкви, которые были насаждены. Он ободряет братьев, он служит, и он приходит в Ефес. Пока его не было в Ефесе, там трудился Аполлос. И вот эта вот чудесная семья, которая появлялась в нужное время, в нужный момент, Акила и Прескила, они наставили Аполлоса, Аполлос ободрен, идет в Коринф, откуда пришел Павел. Вот если вы все эти пазлы будете складывать, тогда послание, которое вы читаете, например, послание к Коринфянам, да, вы видите там и Павла, и Аполлоса. Вы видите группу людей, которая разделилась, которые возвысили Аполлоса до уровня апостола. И где-то Павла начали принижать до уровня Аполлоса, который не был апостолом. Вы поймете, что это происходило все в одно и то же время. Потом, находясь в Ефесе, Павел пишет послание к Коринфу. И вот один штрих. Можете себе записать, потом прочитать, чтобы вы сейчас не листали. 1 Коринфянам 16 глава, 8 и 9 стих. Вот когда Павел оказался в Коринфе, в Ефесе, он пишет в Коринф письмо, и он говорит, эту ситуацию описывая. Здесь для меня широко открыта дверь. И противников много. Павел больше всего в своем служении на одном месте пробыл, это в Ефесе, 3 года. 20 глава, 31 стих, книги Деяний апостолов. Немножечко позже в этом городе нес пасторское служение его ученик, самый близкий ученик, это Тимофей. Спустя еще несколько лет в этом городе нес служение апостол Иоанн. И вот это вот послание семи церквам, вот его заключение на острове Патмос, оно тесно связано со служением Ефесской церкви. Итак, мы сейчас видим начало церкви. Я хотел бы, чтобы мы увидели, что с этой церковью произошло через 30 лет. Вы послушайте то, что Господь сам напрямую обращается к Ефесской церкви через апостола Иоанна, Откровение 2 глава, со 2 стиха. Смотрите. «Знаю дела твои». Вот смотрите на акценты, которые сам Бог расставляет. То есть церковь не была бездельником. Она трудилась, Бог говорит, я знаю дела твои, труд твой, терпение твое. То есть у церкви она находилась в сильнейшем давлении. Было преследование, было напряжение внутри самой церкви. И то, что ты не можешь сносить развратных. Церковь была нравственно чиста. Она была свята пред Богом. Она соблюдала истину Писания. Она стремилась к тому, чтобы быть чистой. Испытал тех, которые называют себя апостолами. То есть они не обы кого пускали за кафедру. Они понимали, что должно звучать Слово Божие в чистоте. И те, кто выдают себя за каких-то великих, мы их испытываем. То есть они бодрствовали. Опять как на третий стих. Много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего, смотрите, трудился и не изнемогал. Проще говоря, пахал так, что с ног повелся. И не для себя, а для имени моего. Вот это вот часто неприятный предлог, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вот это вот все перечеркивает. Вот это вот имитация бурной деятельности, трактаты раздавать, посещать больных, сирот, где-то вот трудиться, парки убирать, все вот это вот делать с надписью «Это для Христа», это вот «Мы за чистый город», «Мы против наркотиков», «Против абортов», это все хорошо. Но если церковь это делает без любви ко Христу, без личных взаимоотношений, Богу такое служение неприятно, мягко говоря. И Бог предупреждает, если ты не покаешься, если ты не вернешь свои отношения, близкие отношения, само какими они были в самом начале, я приду и сдвину светильник твой. Понимаете, для нас это урок. Это все еще вступление к проповеди. Но для нас это еще урок. Потому что Бог за каждой церковью наблюдает. И каждой церкви Он дает свою оценку и характеристику. Я всегда думаю, что бы Он сказал о нашей церкви. Что бы Он сказал о каждом из нас в отдельности. Знаю твои дела. Вижу тебя. Ты открыт предо мной. Что произошло с этой церковью? Что-то пришло и похитило эту любовь. Возможно, это не тема сегодняшней проповеди, но перед нами есть начало этой церкви. И есть история, которая показывает, что произошло буквально еще в поколении апостолов. Давайте мы теперь посмотрим на эти стихи нашего текста. С 8 по 10 снова хочу прочитать. Придя в синагогу, Павел безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и убеждая свидетельство о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословив путь Господень перед народом, то Он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал ученичение к ветеранам. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Мы посмотрим на служение Павла в этих аспектах. Я думаю, что для нас это будет хорошей моделью благовестия того, как Павел служил. Итак, самое первое, начало 8 стиха. Его стратегия. У него всегда была стратегия. Он никогда не действовал хаотично. Прежде чем где-то появиться, он понимал, я здесь для того, чтобы служить Богу. И он просчитывал, что нужно делать. Что мы находим в тексте? Какая была его стратегия, что вы помните? С чего Павел всегда начинал? Вы знаете, я посчитал и посмотрел, что то, что касается Павла, это уже 10-й раз отмечено, что он начинал служение синагоге. Если хотите, просто назову эти тексты. Вот, если вы быстро запишете, если нет, поверьте просто. 10 упоминаний. 10 упоминаний того, что апостол Павел начинает, как только он где-то появляется. Первым делом, куда он идет? Он спрашивает адрес, заходит в бюро. Справок или где здесь синагога, дайте мне адрес. Ему говорят, на Большой Морской, такая-то там, такой-то дом, вот там. И он идет и находит синагогу. Мы говорили, почему он это делал. из ответа в том, что он любил свой народ. Из послания мы находим, что Павел сильно был привязан к своему народу. Но это не стратегия, это его состояние души. Но стратегия заключалась в том, что это единственное место, где его могли услышать и принять. Когда он заходил в синагогу к евреям, зная еврейский язык, зная культуру, зная религию, его сразу приглашали: брат, у тебя есть слово? Пожалуйста, иди поделись. Но учитывая то, что Павла приглашали в эту синагогу до его отца, или до этого визита, вот почему его так долго терпели. Если вы заметите, что в синагогах обычно Павла первая проповедь заканчивалась тем, что его вышвыривали. В Фессалониках он продержался дольше, 3 месяца. Здесь 3 года. Или в данной синагоге 2 года. А в Ефесе 3 года. Они его терпели. Ну что я хочу, говоря о стратегии, чтобы не повторяться. Вот на что заострить внимание, друзья. Смотрите. Очень правильный путь, когда мы оказываемся в незнакомой местности, в незнакомом этносе, начинает благовестие с себе подобных, язык которых мы понимаем, культуру которых мы понимаем. Я у некоторых обращенных людей из разных религий, например, из ислама, да, или какие-то другие там народности, спрашивал: вот скажите, кого бы в первую очередь послушали, христианина, славянина или, допустим, там, азербайджанца или татарина, который стал христианином? Они говорят: татарина или азербайджанца. Конечно, есть барьер, потому что считают предателями. Но родной язык, понимание того, культуры, и то, что я могу с ним легко общаться, знаю многие нюансы, у меня к нему ближе доступ и быстрее, чем у человека другого. Почему так воспринимают? Потому что всех иностранцев воспринимают прозелитами, вернее, теми, кто хотят сделать прозелитами, или, проще говоря, вовлечь в свою религию. Вы никогда на себе не испытывали какого-то напряжения со стороны там, сотрудников, родственников или кого-то другого, что вы предали православие? Потому что в сознании народа нашего, Украины, что православие – это есть исконно славянская религия. И для некоторых шок, что Иисус Христос был евреем. Как? Разве не русским? Или не украинцем? Он еврей. Понимаете, вот настолько люди невежны в понимании, что это вызывает какой-то стресс, может быть, небольшого уровня, но напряжение какое-то. Хотелось бы мне посмотреть, как в нашей местности, когда больше 1000 лет назад христианство сюда пришло, как его воспринимали язычники. Я думаю, слава Богу, что Бог начинал иногда с царей. Царь-батюшка принял веру. Посохом хлюпнул по полу, сказал: всем креститься. Есть. Иванов и Евангелие, которое уже в этом формате было доступно, ему никто не мог препятствовать. Они уже брали это все, уточняли, и живое христианство приходило. Потому что вот просто так прийти еврею, да? И начать что-то говорить. Как воспринимали? Ты навязываешь нам какой-то иудаизм или одну из версий иудаизма. Вот в этой главе, 19 главе, если вы посмотрите на 33-34 стих, когда уже Павел опять вокруг себя шум поднял, и всем показалось, что он оскорбляет вот веру Артемиды Эфесской, вот этот вот культ, один из евреев оказался на сцене, который захотел успокоить эту толпу многотысячную. И как только узнали, что перед ними евреи, подняли шум, и 2 часа неистово орали: велика Артемида Эфесская. Только тогда, когда свой чиновник появился и узнали, что это из наших, тогда они успокоились. Это нюанс. Как среди язычников образовалась церковь, если стратегия Павла была сначала оказываться среди иудеев? После этого раздела мы будем считать, что Бог много делал чудес руками Павла. Для язычников в то время, И мы об этом немножечко позже поговорим в следующих проповедях. Бог делал специальное удостоверение, что этот человек Божий посланник. И для язычника визуальное, аномальное, да, сверхъестественное проявление звучало громче, чем просто из уст еврея какая-то истина о мировоззрении, о прощении грехов и многих других вещах. Но Павел, любя свой народ, он понимал, что там я найду учеников. В это время там были Акила и Прескила. Я думаю, уже в это время в синагоге или к этой группе верующих первых христиан обращенных примкнули эти 12 учеников, которые мы читали выше в стихах. Там был Тимофей, там были другие люди. И, возможно, эта группа людей стала первой группой, которая была в основе этой Ефесской церкви. Мы продолжаем еще в 8 стихе. Посмотрите на методы служения Павла. Это то, как он это делал. Очень просто. Он проповедовал. Смотрите, у него был и метод, и содержание. И мы это видим на протяжении всего периода служения апостолов. Если бы мы посмотрели проповедь Петра, Стефана, Филиппа и многих других верующих, мы бы увидели одну схожую последовательность. Методикой общения с людьми была проповедь. Очень примечательно, посмотрите, немножечко снова вернитесь к 8 стиху, вот эта вот комбинация, да, что он проповедовал, беседуя, убеждая, свидетельство о Царстве Божьем. Вот это вот два глагола, которые беседуют людей, причастие, да, беседуя, корень этого слова диалог. Я подразумеваю, что это не просто было монолог, когда Павел с кафедры что-то проповедовал людям. У людей были вопросы, они были чем-то не согласны, и он думал, ну, ваши проблемы. Но вот беседуя, это было общение. Павел задавал вопросы, друзья, как вы думаете? Вы читали в Ветхом Завете о Христе Мессии? Откройте, давайте откроем 53 главу Исаии. Как вы думаете, о ком идет речь? Пророк о себе пишет или о ком-то другом? Он пишет об израильском народе или об одной личности? Я думаю, что все вот эти вопросы он поднимал. Или мы знали, могли не говорить, или, может быть, они в кружочек садились и говорили, послушай, точно, мы никогда на это не обращали внимания. Смотрите, Павел посредством слова достигал людей. Так вот, следующее, удостоверяя, это уже более сильное слово, которое говорит о том, что он доказывал или убеждал. Когда он открывал Писание, говорит, вот о Христе сказано, и вот это исполнилось. Вот в этом псалме сказано, и вот в его жизни исполнилось. И так он действовал, когда в Фессалонике был, так он действовал, когда был в разных других местах. Его методом насаждение церкви была проповедь. Как вы думаете, если бы сегодня Павел посетил какой-то миссионерский комитет перед поездкой на миссию, его попросили рассказать, раскрой нам, пожалуйста, свой план и стратегию, чем ты будешь заниматься, что ты будешь делать? Если бы сегодня он был и сказал, ну вы знаете, первое, я пойду к своим, заведу знакомство, отношения, узнаю, как они живут, поделюсь им своей верой, может быть, они уверуют, потом они будут влиять на там, где они работают, живут, познакомлюсь уже с их кругом людей и так дальше. А как ты это будешь делать? Проповедовать? И все? Да. А как социальное служение? А как исцеление? А как дети, как вот все? Просто проповедовать? Ну, спасибо. Мы вам перезвоним. Мы сегодня значение Слова Божьего настолько принижаем, что нам кажется, что спектакли, красивые постановки, слезоточивые свидетельства, рассказы, поэзия и многое другое, которое как бы помогает Слову Божьему быть Словом Божьим. Братья и сестры, помните, Слово Божье живо и действенно. И острее, оно острее всякого меча обоюдоострого. Именно оно проникает до разделения души и духа. Оно знает, где душа и дух, соприкасаются. И это слово судит помышления и намерения, мотивацию, сердечное, чувство, все, что есть внутри человека, это делает Божье Слово. Поэтому Павел во всех посланиях, мы часто к этому обращаемся и говорим, Павел говорит, что Слово Божье, Слово о кресте, это сила ко спасению всякому верующему. А нам сказать нечего. Когда мы цитируем Писание Иоанна 3,16, запинаясь, может быть, не с такой расстановкой акцентов, силы какой-то, думаем, что оно значит? А вот рассказать то, что я был наркоман, и Бог меня исцелил, и спас, вот эти вот все истории, о, ну это произведет впечатление. Или сказать, в нашей церкви есть там, вы представляете, мэр города, например, да, вот, да ничего себе, вот у вас такие великие люди, давайте я начну в церковь ходить. Или там какие-то перцы знаменитые уверовали. Не это изменяет жизнь. Вот это простое зерно Слова Божьего, оно способно сделать революцию в жизни человека. Этим занимался Павел. И мы знаем, что Павлу было что сказать. Немножечко позже, да, когда он был на небесах, когда он много вещей из своего личного опыта пережил, он бы мог собирать вечерами толпы людей и рассказывать, как выглядят небеса. Но он этого не делал. Мне очень нравится из 20 главы Деяния апостолов, говоря на эту тему, 32 стих, послушайте, пожалуйста. Это тогда, когда Павел уже прощался с Ефесской церковью. И он никогда не изменял этим стандартам и своим убеждениям. Он очень сильно был привязан к Слову Божьему. Он понимал, что это Слово спасло его, это Слово спасало людей, которые вокруг него. Посмотрите, прощаясь, он оставляет церковь. Смотрите, какое он дает им оставление. Ныне предаю вас, братья, или вручаю вас, братья, Богу. Смотрите дальше. И Слову благодати Его, могущему назидать вас более. Назидать вас более, чем кто? Чем я вас назидал? Чем Петр Аполлон, чем все вместе вы взяты? Слово благодати, которое более может назидать и дать вам наследие со всеми освященными. Павел был с ними 3 года, и он ушел. А он говорит, я отдаю вас в руки Божьи, в руки вездесущего, в руки славного, сильного, могущественного. И Слово благодати Его. Пребывая в Слове благодати, вы будете наставлены, вы будете крепки, вы будете сильны, вы будете той церковью, которая должна быть по замыслу Бога. Сегодня церковь не проповедуется, или проповедью уделяется немножечко больше времени и внимания, чем там, другим каким-то вещам, способны развлекать народ. То, что мы слышали, да, что оно не вызывает позитива какого-то. Это скучно. Это грустно. Это примитивно. Сегодня наш век заставляет нас каждые 10 минут видеть какую-то рекламную паузу, где-то остановку, чтобы мозг наш не был перегружен, не дай Бог, начнет какое-то закипание, там, и мы вот испытаем насилие над своим разумом, если 45 минут или час будем слушать проповедь. Дайте нам драйва, дайте нам каких-то остановок, дайте нам больше музыки, больше какого-то веселья. Мы современные христиане, мы продукт этого мира, и он заставляет нас жить в этих шаблонах. Потом мы видим, что Павел проповедовал иногда просто часами, и всю ночь проповедовал, что один молодой человек просто взял и упал нечаянно, не выдержал. Стратегия. Это синагоги. Это близкий свой этнос. Во-вторых, методом служения Павла было это проповедь слова. Содержанием служения или тема служения. Мы еще в 8 стихе. Это Царствие Божье. Он знал, как передавать истину. И он знал, чем она должна быть наполнена. Его проповедью было Царствие Божье. Не будем на этом долго останавливаться, потому что мы достаточно подробно говорим или говорили о Царстве Божьем. Я только хочу отметить, что Павел был верен этому посланничеству. Он был предан этому. И он понимал, что в центре проповеди должен быть Царь Иисус Христос. Нет царства без царя. Он не говорил о царстве Израиля. Он говорил о царстве Христа, живущего в сердце людей, там, где Он устанавливает это царствие. И люди должны были понимать это. Посмотрите или представьте человека перед вами или вспомните, когда вы ему благовествуете. Мы можем говорить о всем, о чем угодно, но минуя Христа, минуя то, что Христос должен стать царем жизни этого человека. И что человек должен следовать за этим царем. Быть послушным этому царю. Как выразился Спержен, благовестие, в котором нет Христа, оно подобно хлебу без муки. Я согласен с этим. Это будет не благовестие, это не будет радостная весть. Если вы посмотрите на эту же главу, 19-10 стих, концовку нашего отрывка, да, что о Христе проповедь, да, стала известной среди иудеев и греков. Это проповедь Павла. И в центре этой проповеди был Христос. И если вы посмотрите, чем заканчивается книга Деяния апостолов, 20 глава, 28 глава, 30-31 стих. Павел проповедует о Царстве Божьем. Я хочу, чтобы вы открыли, прочитаем. Это не в Ефесе, это время Павел был в заключении, но вот что Лука отмечает. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему. Смотрите, те, кто приходили к нему в гости, чем он занимался? Проповедуя. Слово он проповедовал. И что он проповедовал? Царствие Божие. Кто царь? О каком царстве? О Господе Иисусе со всяким дерзновением и беспрепятственным. Со всяким восторгом, со всяким дерзновением его сердца он возвещал о Царстве Божьем. Как мы видим, что Павел знал, куда он идет, он знал, чем он будет заниматься, он знал, что он должен делать, он знал, что будет содержанием. И теперь последнее. Мы все еще в 8 стихе. Характер служения Павла. Или сущность. Вот этому мы должны учиться. Посмотрите, что отмечает Лука, когда говорит о Павле. Он не зря это подчеркивает. Мы приближаемся или возвращаемся к началу 8 стиха. Придя в синагогу, смотрите, он безбоязненно проповедовал. Вот характер, вот сущность, его смелость. Как вы представляете себе смелость? Илюша, как ты себе представляешь быть смелым? Знаешь, стесняешься. Смелый – это тот, кто ничего не боится. Или практически ничего не боится. Смело мы представляем Давида, пастуха, который дрался со львом, да? Который догонял медведя. Вы можете себе представить такую смелость. Если медведь в нашем вот понимании, да, настоящий медведь, мы увидели, будучи пастухами, что он уносит овцу, мы помешали за медведем. Мы бы диаметрально на противоположных долях мы друг от друга. Может быть, громко орали, потому что медведь дальше быстрее убежал от нас. Давид смелый. Он догонял его, хватал за космы и вытаскивал из пасти льва или медведя, убивая этих детей. Я не представляю себе эту смелость. И он не только животных не боялся. Просто стал перед гигантом 3-метрового роста Голиафа, да, и говорит, кто этот богохульник с необрезанным сердцем, который Бога моего поносит, я сейчас сражусь с ним. И Давид был смелым на самом деле. Но то, что касается Павла, что он смело проповедовал, это не та смелость, что он зашел в одну дверь, открыл, сказал, ну-ка, все закрыли рот, я сейчас буду проповедовать, и мне есть что сказать. Вы знаете, в чем смелость? Смелость в том, что он не скрывал Евангелия. Он был честным. Когда вы оказываетесь в группе людей, которые враждебно настроены против вас, и есть возможность сказать Евангелие, мы боимся обидеть людей. Мы боимся боимся нарушить вот эту гармонию отношений. Мы боимся перейти через какую-то границу этики, чтобы вдруг о нас не подумали, что мы политически некорректны, мы в чем-то жестоковатые люди. В этих вопросах Павел был смелый. Он говорил Евангелие, не искажая истины. Еще один момент. 9-10 стих. Служение Павла было настойчиво или целеустремленно. Это его стиль, это его характер, это почерк Павла. Тогда, когда его выгнали, потерпели его 3 месяца, а потом полгода, а потом год, а потом уже начиналось напряжение. Видит, в собрание идет Павел, говорит, вот снова он. Снова будет здесь вызывать у нас трудности какие-то. И терпение хлопнуло 2 года, сказали, уходи отсюда. Что он делает? Находит некое училище, договаривается об аренде зала. Вот этого начальника этой школы звали Тиран. Я не знаю, это кличка была его. Вот то, что приклеилось потом ко всем нехорошим людям. Может быть, он учитель был такой жесткий, строгий. Может быть, тогда оно имело другое значение. Я не знаю, но это, наверное, не столь важно. И Павел арендовал 2 года. 2 года арендовал там зал. Посмотрите, что могли о Павле говорить. Это волк в овечьей одежде. Он пришел к нам в синагогу, мутил здесь долго и расколол синагогу, и увел людей. И теперь они там собираются отдельно. Хотели бы иметь таких миссионеров в своей церкви? Если бы мы видели, что подобное происходит, когда есть в церкви посвященные люди, которые вокруг себя собирают команду и говорят, дайте мне этих людей, я с ними буду начинать новую церковь в том районе, где нет церкви. Но благословит Господь таких раскольников. Но Павел был целеустремленным человеком. Он понимал, если здесь закрывается дверь, я иду туда. Вы помните, как он в Македонию попал? Маленький штрих. Идет на север Турции. Там Дух не допустил. Идет южнее, он хотел в Азию, да, вот попасть, где Эфес, и туда Бог не допустил. И он разворачивает свой транспорт и идет на запад, конкретно в Европе, приходит побережье, вода, все, конец. И ему видение, Бог говорит, перебирайся на ту сторону, в Македонию, и в Европе проповедуй. Нам есть чему учиться, Павлу. Нам есть на что обращать внимание, друзья. Самое главное, то, что можно было бы подытожить, чтобы применить каждому из нас, то, что бросается в глаза в жизни служения Павла, беспрекословное послушание своему Господину. Абсолютное и полное доверие, что в руках его Бог его использует так, как он его хочет. И здесь мы не можем ссылаться на время, которое было 2000 лет назад, на культуру, на многие нюансы. У каждого из нас должен быть стержень внутри нашего характера, внутри нашей личности. Полное послушание своему Господу. Через послушный Господь прославляется. И, кстати, послушание – это один из сигналов возрожденного сердца. Можно имитировать христианство, но если мы непослушны и стабильно непослушны, тогда вопрос нашего спасения остается большим вопросом. Я хочу, чтобы милость Бога пребывала с нами, чтобы Он формировал нас, чтобы каждого из нас, где Он помещает, новая встреча на следующей неделе, какие бы ни были, чтобы мы понимали, Господи, Ты поместил меня сюда, Ты послал мне на встречу этих людей для одной цели, чтобы они узнали о Тебе. Поэтому мы живем среди людей, которые понятны нам, которые доступны нам, культуру которых мы понимаем, язык которых понимаем, религию которых понимаем, на одном языке духовных ценностей можем говорить для того, чтобы привести их ко Христу. Нам для этого нужна смелость, посвященность, преданность, знание Писания и самое главное послушание. Давайте поклонимся Богу молитве. Знаем, что ты достоин всей чести, хвалы и поклонения. Благодарим Тебя за Твое живое Слово, за то воплощенное Слово, которое жило в сердце людей, которое открыло Тебя и явило славу Твою. Благодарим Тебя за это святое написанное Слово, которое живо и действенно, которое славно, которое могущественно, которое способно насыщать, назидать, просвещать, укреплять, обличать. Все то, что Ты делаешь с нами, с детьми своими, Господь, Ты делаешь через Слово Своим Духом Святым. Благодарим Тебя за эти тексты Писания, которые открывают нам служение наших братьев и сестер, которые жили много тысячелетий до нас. Но оно так близко, так понятно, так радостно, Господь, так славно. Мы хотим подражать тем, кто жил подобно Павлу, подобно Варнаве, подобно Тимофею и многим другим святым, имена которых мы не знаем, которые были верны и преданы Тебе. Мы видим, Господь, как Ты создал церковь. Мы видим, Господь, как Ты взращивал их. Мы видим, как из этой церкви рождались другие церкви. Пусть, Господь, и наша церковь будет благословением для той местности, где Ты нас поместил, Твоим светильником, Твоей солью в контакте, живя с неверующими людьми, возвещая славу Твою. Благослови всех нас и прости нас, Господь, когда мы поступаем вопреки тому, что знаем. Пусть Твоя милость и благость, любовь и отцовская забота и терпение Твое будет благословением для нас. Ради Христа Спасителя нашего молимся.